функционализму в архитектуре. Нижний мир – это гигантский завод. Человек здесь просто вторичен по отношению к машине. Рабочие начинают смену, заходя в пасть железного монстра. Зритель даже может услышать звук, которого на самом деле нет. Это не мой фильм. А прожекторы светят прямо в пасть, приглашая толпу на добровольное самопожертвование. Ад – это множество одинаковых, повторяющих сами себя конструкций по типу микрорайонной застройки в городах на постсоветском пространстве. Мир серых коробок, лишенных индивидуальности. Но это не только про город, это и про жителей, проживающих на этом уровне. По крайней мере, так Фриц Ланг показывает их для нас. И из таких деталей зритель выстраивает свое представление о правилах этой вселенной. Она дуальна, жестока, несправедлива. Одними декорациями Ланг не обходится. Мир хозяев светится и искрится, это бесконечная вечеринка, тогда как мир рабочих представлен глубокими тенями, необходимыми для подчеркивания массы зданий. Это приземленный уровень абсолютно противоположен воздушному. Не вдаваясь в подробности сюжета, можно понять, что для большинства антиутопий свойственен персонаж-бунтарь, некий разрушитель оков. Героиня Мария носит имя Богоматери, а весь фильм пронизан борьбой добра и зла, света и тьмы, настоящего искусственного покаяния и греха. Кстати, вспоминая тот же Киберпанк или Аркейн, можно точно так же найти этот похожий образ. Джонни Сильверхенд и Джинкс идеально вписываются в эту канву. Метрополис – это своеобразный моралите, жанр эпохи Возрождения, в котором главные герои не люди, а категории, по типу справедливость, честь, совесть. Абсолютно каждый персонаж этого фильма раскладывается на такие категории, давая зрителям ответы на сложные вопросы относительно существования и функционирования этого мира. Основную идею Метрополиса можно выразить так. Между головой и руками необходим посредник – сердце. Современный Лангу индустриальный мир должен был руководствоваться не только выгодой и практической пользой, но и моралью. Именно поэтому в ленте Мария выступает чуть ли не святой, ведь смысл заповедей понятен зрителю. Это фильм о борьбе за свободу, который обозначил кинематографический канон жанра. Первый в своем роде, но далеко не последний. Говоря о работах Оруэлла 1984, «Скотном дворе» или же о произведениях Рэя Брэдбери, после войны интерес к антиутопиям разросся по масштабам до римского пожара времен Нерона, ибо сам жанр стал реакцией людей на страх перед завтрашним днем. Кроме экранизации книг, в мир антиутопии все увереннее вплетались элементы научной фантастики и киберпанка, где будущее неотделимо от прогресса. А рассказать о творчестве и проанализировать произведение Оруэлла 1984 – я хочу пригласить моего хорошего друга и чудесного литературоведа, писателя Николая Жаринова с канала «Панкмонг». Коля, тебе слово.
Если тебе нужен образ будущего, представь сапог, бесконечно топчущий чье-то лицо. Писал в своем романе 1984 Джордж Оруэлл. Начиная с эпохи Возрождения, многие мыслители думали о модели идеального государства. От Томаса Мора, Кампанеллы до Фурье и Маркса. Все верили в грядущее царство равенства и всеобщего счастья. Сладкие и опьяняющие мечты. Но после любой пьянки наступает похмелье. И 20 век стал похмельем человеческой истории. «Благими намерениями выстлана дорога в ад», — гласит известная поговорка. Джордж Оруэлл своими глазами увидел этот путь. Посмотрел, как красивые идеи привели Европу к мраку тоталитаризма, и, как художник, не мог остаться в стране. Долгое время считалось, что прогресс способен привести людей к счастью, но, как писал Гатман, как бы ни прогрессировал мир, он никогда не избавится от старости, болезней, несчастья и бедствий, и восприниматься они будут все тяжелее, потому что тоньше станут нервы. По мере всеобщего прогресса будет прогрессировать и горе. Все утописты видели грядущее счастье не только в прогрессе, но и в отказе человека от своей личности, в предпочтении общего, частного. Предполагалось, что отказ этот будет добровольным. Но что делать, если добровольного выбора не произошло? Нужно заставить. Применить немного насилия во имя общей цели. А куда это приведет? Да какая разница? Люди вообще склонны распространять свои убеждения при помощи силы. Подчинить всегда проще, чем объяснить. Но одного подчинения мало. Нужно вызвать любовь. Но можно ли добиться любви при помощи насилия? Можно. Только любовь эта будет больная, чахоточная, безысходная. И как бы странно это ни прозвучало, но роман 1984 Оруэлла – это роман о любви. Только из чувства этого сделали фарш, слепили котлеты и подали на стол в убогой общественной столовой. Не случайно одна из главных тем в романе – тема семьи. В культуре Бог чаще всего ассоциировался с отцом, но Бог, по словам Ницше, умер или оставил людей. Пришло время безотцовщины, но вместо Бога-отца у Оруэлла встал старший брат. Снова семейная тема. Но если Бог, видя все поступки людей, взывал к ним через совесть, чтобы привести к раскаянию, вспомнить хоть преступление и наказание Достоевского или Воскресенье Толстого, то старший брат управляет при помощи страха. Его око – телевид, почти всевидящее, но от него можно попробовать скрыться, хоть и безуспешно. Старший брат управляет только страхом и при помощи него пытается вызвать любовь. Но чтобы человек мог полюбить из страха, его личность нужно уничтожить. Нужно сделать так, чтобы он ненавидел себя, считал насекомым, недостойным жизни. Есть замечательный монолог агента внутренней полиции в романе Ференса Шанты «Пятая печать». Всем советую его прочитать. Этот монолог произносится в тот момент, когда решается судьба арестованных. «Делать мертвецов легко. Однако делать таких мертвецов, которые едят, пьют, работают и в то же время умеют держать язык за зубами, как настоящий доподлинный мертвец, это куда труднее. Вам нужны не добропорядочные покойники, а живые люди, но столь же покорные и немые, как трупы. Никогда не забывайте о том, что люди способны уважать себя лишь в той мере, в какой им удается сохранить порядочность, как они ее понимают. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эти люди не потеряли самоуважение. Они не просят прощения, дружок. У них еще сохранилось чувство собственного достоинства. Вы знаете что-либо опаснее этого? Бунтовать, протестовать, возражать, вообще быть против. На это способен лишь тот, кто уважает себя. Я бы сказал, тот, кто уверен в самом себе. Или так, кто может положиться на себя. Что отсюда следует? Выпустить людей, которые нас ненавидят, боятся, да еще и уважают себя, могут в случае чего на себя рассчитывать. Вы допустили бы такую ошибку? Пока у них остается хотя бы намек на чувство собственного достоинства, пока теплится хоть искорка самоуважения, одного страха, одной боязни мало. И все ваши попытки вколотить этот страх им в сердце, в душу, в кости и в мозговые извилины останутся тщетными. Поэтому нужно заставить человека совершить поступок, который он себе никогда не простит. Важно только одно – не предавать друг друга, хотя это и вообще ничего не изменит. Говорит в определенный момент главный герой романа Оруэлла Уинстон Смит. А потом добавляет: «Если чувствуешь, что есть смысл оставаться человеком, даже если это бесполезно, ты уже их победил». Но героям не дают остаться людьми. Комната 101 меняет все. В ней страх уничтожает личность, а после этого не остается места и для жизни. Мир Оруэлла – мрачный, гротескный, страшный, но все же достоверный, интересен и своим подходом к языку и мышлению. Ведь чтобы искоренить любой протест, нужно изменить речь, а благодаря этому изменить и мышление. Поэтому в новоязе все до крайней степени упрощается, ведь чем проще система, тем меньше в ней возможность ошибки или инакомыслия. Ключевым понятием в 1984 становится двоедум. Ну что это такое? Я бы сказал, это высшая стадия лицемерия. Нет человека хуже лицемера. Это намеренная ложь, которую крайне сложно распознать из-за мнимых высоких мотивов. Например, справедливости или равенства. Но лицемер знает, что врет, и знает, почему он это делает. Двоедум у Оруэлла идет куда дальше. Это лицемерие, которое не осознает себя как намеренную ложь. Ложь без размышлений. Ложь, ставшая рефлексом. И если ложь, а точнее способность не видеть всех противоречий, становится рефлексом, то никакой реальности больше нет. История, окружающий мир, все вокруг становится пластичным и изменяемым. И жизнь отныне уже не жизнь, а только существование, в котором себя ты ненавидишь, потому что предал, но какая-то опора все равно нужна, необходима любовь, и находишь ее в оголтелом патриотизме. Как Уинстон начинает любить старшего брата, которого до этого ненавидел? Благодаря мнимой военной победе, о которой он слышит в новостях, которым раньше не доверял, слыша, как все постоянно врут. Умереть, ненавидя их, вот это и есть свобода. Такую цель ставил перед собой главный герой. Но ее он не достиг. В душе его расцветает болезненная любовь, родившаяся из страха и ненависти к себе. Любовь, которая не дает жизнь, а прямой дорогой ведет к могиле. И вместо поцелуя у нее сапог, бесконечно топчущий чье-то лицо.
Да, с Оруэллом всегда непросто. Но если вы еще по какой-то причине не ознакомились с его творчеством, то я вам настоятельно рекомендую это сделать. И лучше всего в электронном виде. Почему в электронном? Да все потому, что современные ридеры ничем не уступают бумажным книгам. К примеру, модель Onyx Books Darwin 9. Главной особенностью этой модели является дисплей и InCarta Plus с диагональю 6 дюймов, сделанный по технологии электронная бумага. Читать с такого экрана так же комфортно, как со страниц бумажной книги с качественной печатью. Электронная бумага не засвечивается и почти не бликует на солнце, а встроенная подсветка позволяет с комфортом читать в условиях плохого освещения и даже в полной темноте. Этот ридер поддерживает большинство популярных форматов, и в большинстве случаев пользователям устройства не придется ничего дополнительно конвертировать. Достаточно записать интересующий файл на устройство и приступить к чтению. Для этого есть много удобных способов. Можно передать файлы по Bluetooth, по Wi-Fi, по кабелю, скачать нужные книги из интернета или подключиться напрямую к сетевым библиотекам. Ридер имеет 16 гигабайт встроенной памяти, которых с головой хватит для хранения огромного количества любимых книг. Пользоваться встроенной библиотекой ридера очень удобно. Она позволяет пользователю сортировать книги по авторам, названиям, сериям. Удобные поиски, фильтры помогут быстро найти нужное произведение. Помимо обычного чтения, также можно прослушивать аудиокниги или использовать функцию озвучивания text-to-speech. Для этого у Onyx Books Darwin 9 есть аудиоразъем 3,5 мм и возможность подключить беспроводные наушники, ну или же колонку по Bluetooth. Короче говоря, Darwin 9 реально умный ридер и вобрал в себе самое лучшее, что есть в современных моделях. И подходит для чтения даже таких суперсложных произведений в жанре антиутопия. А, ну и конечно же, к тому же, бонусом, по промокоду FRIEND вы получите 5% скидку не только на Darwin 9, но на любую модель. Переходите, ознакомьтесь и читайте в свое удовольствие. Ну а мы продолжаем.
В центре новых антиутопий, кроме политического противоборства, фигурирует тема социальных и психологических последствий, которые несут за собой новые технологии. Сегодня таким страхом является виртуальный мир. Но где же грань между настоящим и виртуальным? Кажется, что эта новая грань нашего бытия сплетена с такими понятиями, как мнимость, кажимость и истинность. 80-е и 90-е антиутопия попыталась ответить на этот вопрос. Сегодня «Матрица», «Братьев», а потом и «Сестер Вачовски» стала культовой франшизой. Она не была первой, поднимающей тему сомнения в реальности. До нее были шоу Трумана Питера Уира, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу и «Темный город» Алекса Пройса. Но именно «Матрица» осуществила прорыв в массовой культуре. Сама «Матрица» в фильме является искусственной реальностью со своими правилами, работающей по иным законам физики, биологии и времени. И отнести ее однозначно к будущему или прошлому сложно. Она здесь и сейчас. Но разобраться с тем, что происходит вне этой компьютерной реальности, можно. Машины, вышедшие из-под контроля, правят миром, люди вмешиваются в природу и нагоняют тучи, чтобы помешать компьютерам заполучить необходимую для работы энергию. В итоге машины заряжаются от людей, пока последние спят в своих камерах под контролем матрицы. Люди, находясь в этом сне, не задаются вопросами физики или достоверности всего происходящего. Это интерактивная программа виртуальности, в которой возможно уворачиваться от пуль в слоумо и гнуть ложки. «Матрица» критикует утопии, созданные без опоры на реальность. Разумеется, только эти «Матрица» не ограничивается. Кино — это интертекст. Оно часто отсылает то к одному, то к другому художественному произведению, мифу, событию. Символизм и насыщенность произведения сравним с «Метрополисом». Это глубокая работа. Это глубокая работа, которая базируется на сегодняшнем дне и мире виртуальной реальности, от которой человек уже почти неотделим. Многие люди разделяют страх, что сегодня ученые научились клонировать людей, и существует реальная угроза зачистки и взращивания самых здоровых, сильных и умных. На что способна генетическая евгеника? Ответ можно найти в Гаттаке Эндрю Никола. А что, если человечество лишится возможности к размножению? Посмотрите семиминутную мизансцену, снятую одним кадром из «Дитя человеческого» Альфонсо Куарона, который все хотят завладеть единственной женщиной с младенцем во всем мире. А можно довести все до абсурда, как это было в «Лобстере» Йоргоса Лантимоса. Посетители в отеле обязаны найти себе пару за 45 дней, иначе будут превращены в животных. Жесткие правила лишь осложняют ситуацию, эмоции запрещены. Это тоже частый поэтический прием в жанре. Но разве не эмоции их проявления отличают человека от зверя? Гротеск и ирония в этом фильме подчеркивает абсурд мира и творящуюся в ней драму. Эквилибриум, THX-1138, искусственный разум – это лишь малая часть существующих в этом жанре фильмов. Приводить примеры можно бесконечно. Но что их всех объединяет? Фигура борца. Учитывая подавленность широких масс ограничениями, правилами, контролем, такой персонаж напрашивается самим собой. Многие из вас видели мемы, видео, возможно, и на улицах вашего города людей в маске Гая Фокса. Этот образ плотно закрепился в современной культуре. «V, значит, Вендетта» — наверное, самый популярный фильм классической тоталитарной антиутопии, не считая оригинальных фильмов по литературной классике жанра. Главный герой V пытается свергнуть правительство Англии, тот самый Мессия, один из популярнейших образов кинематографа. Более того, фигура Гая Фокса и его фирменная маска стали символом движения протеста. Граница между реальной жизнью и миром кино стирается. Фильм «Предупреждение» ворвался в наш мир, лента стала крайне успешной в прокате, что означало только одно. На антиутопии в ее самом каноническом воплощении, оказывается, можно заработать. Так рождаются подростковые антиутопии. Такие франшизы, как «Голодные игры», «Дивергент» или «Бегущий в лабиринте» — это тоже фильмы о тоталитарном устройстве, но их отличие в том, что они ориентированы на немного другую аудиторию. Это в первую очередь развлекательное кино, аттракцион, который не направлен на раскрытие сложных философских проблем, а скорее создает образ особенного, не такого, как все, индивида, бунтаря, которому все нипочем. С антиутопиями в классическом значении такое кино имеет мало общего, однако тем не менее обозначает для нас важный исторический этап популяризации жанра. Главная задача режиссера антиутопии – раскрыть зрителю структуру созданной им вселенной. Это главное различие всех фильмов. Нам, как зрителю, интересно узнать об ограничениях, о правилах игры, так как персонажи по большей части схожи в своих целях, желаниях и методах. А что, как не формат сериала, может раскрыть эти правила лучше всего?
Это реально? То, что я пережил. Моя жена. Потеря сына.
Каждой машине нужна история, Бернард. Ты знаешь... Личность — это выдумка. И для машин, и для людей. Мы рассказываем себе эту историю, а каждой истории нужно начало. Из-за мнимых страданий ты как живой.
Как живой, но не живой.
В одном из своих прошлых выпусков я уже анализировал сериал «Черное зеркало». Но нам так и хочется назвать этот сериал антиутопией, но «Черное зеркало» не про будущее. Оно про настоящее. Настоящий же мир антиутопического будущего можно наблюдать в сериале «Мир Дикого Запада». В развлекательном парке, имитирующем Дикий Запад, люди веселятся, насилуя и убивая андроидов. Похоже, как две капли воды на людей. Однозначность зла заставляет зрителя встать на сторону машин, и это любопытный пример отражения привычной концепции, в которой, по идее, люди должны бы одержать победу. Человек как машина, а машина как человек. Парк собирает информацию о людях, как сегодняшние IT-компании. Наши личности, интересы, страницы запросов в Гугле, новая нефть. Но главные вопросы сериала – делают ли переживания, страхи и чувства человека человеком? Что есть свобода? До этого момента мы лишь вскользь упомянули еще об одной особенности мира антиутопии – новоязе. Оруэлл построил вокруг него целое произведение, вокруг нового искусственного языка, подогнанного под нужды общества. Но и другие авторы нередко используют его в своих работах. Так в сериале «Рассказ служанки» это особенно заметно. Государство, в котором происходят действия, представляет собой теократию.
Дуэт светской и духовной власти. Вся повседневность персонажей пронизана религиозной символикой. От названия супермаркета «Хлеба и рыба» до полиции защитников веры. Отсылают к христианству. Жители говорят отрывками из Ветхого Завета и Евангелия. Священное Писание стоит выше закона, оно поддается интерпретации и способно поддержать существующий режим. Новояз тут – это лингвистическая подмена, которая актуальна сегодня как никогда. Определяет ли язык наше мышление или все-таки наоборот? Открытый вопрос. «Дивный новый мир», «Видоизмененный углерод», «Люди», «Сосны» – сериалов в жанре антиутопия с каждым днем становится все больше и больше. И на то есть причина. Авторы любых произведений всегда стараются говорить со зрителем о проблемах сегодняшнего дня. А проблема самоидентификации человека, его моральных установок в эпоху технологического рассвета и влияния на наши жизни масс-медиа – как никогда актуально. Если ты в меньшинстве и даже в единственном числе, это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда. И если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен. Еще интереснее вопрос антиутопической идеи раскрывается в аниме. Аниме как особый формат превращает антиутопию даже не в жанр, а скорее в сеттинг. То есть антиутопия тут это фон для драмы, триллера, детектива или приключения. Условно, жанр в японской анимации можно разделить на два типа. Первое – это то, что часто можно наблюдать в кино, безрадостное будущее. Второй – это показанная штрихами антиутопия, которая задает тон, тот самый сеттинг. Но обо всем по порядку. Расцвет антиутопии в японской анимации пришелся на 80-е годы. Япония сама пережила кризис тоталитарного управления, милитаризм страны зеркально отразился в массовой культуре, поэтому тема войны, угнетения, голода, разрухи стала ключевой для аниме первого типа. Например, «Даллас» 83-го, в котором Луна превратилась в автономное технократическое государство. Или франшиза «Оборотни» с ее ультрамилитаристским содержанием, которым представлено альтернативное развитие событий, если бы во Второй мировой победила Германия. Это, кстати, аниме Мамору Осии, создателя «Призраков доспеха». Помните о «Метрополисе» из начала выпуска? Аниме «Большой О» напрямую вдохновлено фильмом Ланга. Это изящный омаж. Мрачный мегаполис, своеобразный готэм от мира аниме. Здесь «Парадайм-сити». Дегуманизированное общество, экологическая катастрофа, крайне запутанный нарратив из смеси нуара, дизель-панка, постапокалипсиса и аниме в жанрах реал-робот и супер-робот. Короче, по части классического антиутопического мира аниме может похвастаться необычными стартовыми условиями. Перенестись в другую солнечную систему, как это было в «Галактическом экспрессе» 1999 или «Путешествие Кина». Анимация дает больше возможностей для того, чтобы показать зрителю новые удивительные миры. Говоря о втором типе антиутопии в аниме, мне бы хотелось сконцентрировать ваше внимание на культовой работе Кацухиро Отомо «Акира». Это произведение заявило всему миру о том, что мультипликация может и должна быть взрослой, тем самым критикуя Дисней и его позицию «если это нарисовано, значит это для детей». «Акира» в свое время стал не только новой планкой для аниме, но и одним из главных источников вдохновения для «Матрицы», «Острова собак» Уэса Андерсона. Даже история Оди из «Очень странных дел» слишком сильно похожа на становление персонажа Тецуо. Пересказать сюжет в нескольких предложениях довольно затруднительно, однако вот главный тезис. Зрителям представлен Токио спустя 31 год после взрыва, который уничтожил весь город. В Нью-Токио ученые проводят эксперименты на детях, одним из таких случайным образом становится парень Тецуо. А сам Акира для одних жителей это мессия, а для других вселенское зло, из-за которого и произошел тот самый взрыв. Как и в любых антиутопиях, без основания не обошлось. Очевидная аллюзия на Хиросиму и Нагасаки, буддизм и чисто японское басадзоку, ведь со стычки байкеров и начинается фильм. Но популярность этого произведения обусловлена тем, что оно затрагивает мировые проблемы. Негативное влияние милитаризма, полицейский беспредел, жадные чиновники, терроризм, этика в науке и многое другое. Антиутопия тут лишь фон, некая базовая настройка для того, чтобы раскрыть мир дегуманизированного будущего. Потрясающая смесь из кибер и биопанков, боевика, психологической драмы, разворачивающейся на фоне постапокалипсиса.
Требуется подкрепление, прием. Прием. Легавые, что делать? Отлично, повеселимся от души.
В одном из своих прошлых видео я делал подробный анализ аниме «Психопаспорт». Антиутопический с первого взгляда мир, в котором разворачиваются действия, сведен тут практически к утопическому. Это еще один уникальный и особенный взгляд японских авторов на жанр. В этой реальности усмирившихся машин в обществе все идеально. И это на самом деле так. Всеобщее благополучие состоялось. И оттого не самые глобальные проблемы Японии будущего, типа небольшой преступности, радикальных методов соблюдения порядка, на контрасте бросаются персонажам и зрителю в глаза и создают хаос. А хаос – главный враг любой утопии. Усмирить его может только приверженность каждого члена общества строгим правилам. Один из ключевых вопросов этого эссе – стоит ли жертва свободы воли всеобщего благосостояния? Раскрывается в этом аниме наилучшим образом, и это главный конфликт произведения. Ответ на этот вопрос вы можете найти, посмотрев то самое видео, ссылка на него будет в описании. Антиутопия в формате кино прошла путь от модернистского метрополиса, который задал поэтический и эстетический тон для воплощения жанра, до самых разных по качеству и наполнению фильмов и сериалов. От христианской аллюзии на индустриальность до вопросов осознания реальности как таковой. Такие произведения, как «Акира» или «1984», хоть и вышли в свет в 20 веке, однако говорят о событиях наших дней. Проблемы насилия, чиновничества, милитаризма, коррупции, тоталитаризма, власти и любви, страха и ужаса обрели сегодня по-настоящему пугающую злободневность. И если резюмировать, я бы определил цель любой антиутопии как предупреждение, превенция для всех нас. Попытка подготовить человечество к самым драматичным сценариям и надежда на то, что люди все-таки способны выносить уроки и делать выводы. В каком-то смысле книга не сообщала ему ничего нового. Но в этом-то и заключалась ее прелесть. Она говорила то, что он сам бы мог сказать, если бы сумел привести в порядок отрывочные мысли. Она была произведением ума, похожего на его ум, только гораздо более сильного, более систематического и неизъявленного страха. «Лучшие книги, — понял он, — говорят тебе то, что ты уже и сам знаешь, но страшишься осознать».
Все основные события в человеческой истории имеют несколько уровней истины и причин, не всегда понятных обывателю. Возьмем, например, текущий спектакль под названием «Бананофикус» и «Утилизация». Большинству людей трудно принять тот факт, что так называемый «фикус» является постановкой глобальных масштабов, координированной из единого центра, почти так же, как и все остальные кризисы, войны и акты терроризма, меняющие ход нашей истории. Разница в том, что раньше эти центры были разрозненными, но теперь им пришлось объединить свои усилия по причинам, о которых я расскажу чуть позже в этом ролике. Для начала вспомните события 11 сентября и к чему они привели. Как долго американская администрация настаивала на том, что именно арабские террористы учинили разрушение башен-близнецов, хотя со временем масса доказательств указали на совершенно иных выгодополучателей. Если вы все еще верите в официальную версию, то хотя бы задайтесь вопросом, как могли три небоскреба быть разрушены двумя самолетами с явными следами управляемых взрывов. Последствия этого события известны. Американская машина, нескончаемо ведущая военные действия по всей планете уже более полувека и постоянно нуждающаяся в новых территориях для сброса устаревших боеприпасов, получила бустерную дозу безнаказанности и доблестно приступила к демократизации угнетенных народов и очищению мира от ей же придуманного зла. Думаю, все помнят о последовавших за этим захватах территорий Ближнего Востока, Афганистана, арабской весне и европейском кризисе беженцев. Миллионы судеб были разрушены лишь потому, что так было выгодно горстке сильных мира сего. В нашей истории хватает подобных примеров и в более далеком прошлом. Вспомните, например, 1933 год и сжигание Рейхстага Гитлером для возмущения общественного мнения и полного захвата власти в обстановке паники и страха. К чему в итоге привел этот захват, всем прекрасно известно, но споры о деталях идут до сих пор, а причинно-следственные связи многим и вовсе непонятны. Непонимание это происходит потому, что 80% населения планеты получает новости из учебников и централизованных СМИ, переписывающих историю в реальном времени и находящихся в ведении тех же группировок, которые стоят за подобными событиями. Запрограммированный патриотизм и полное доверие пропаганде формируют картину мира таких людей, не давая им взглянуть за пределы дозволенного. Эти люди представляют собой стадо. По крайней мере, именно так, как к стаду, относится к ним система, хладнокровно проворачивая свои жестокие аферы, кризисы, войны и прочие необъявленные пантомимы из одного поколения в другое. Рабочий класс, средний класс и нижние эшелоны так называемой элиты находятся в нижней части пирамиды знаний. Они зомби, пушечное мясо, быдло для правящих олигархов. Любые намеки о сказанном выше здесь рассматриваются закатыванием глаз, а на источник самой информации сразу же вешается ярлык психопата и конспиролуха. На этих уровнях понимания реальности видимая власть рассматривается как абсолютная истина. Президент, свобода, демократия, снижение налогов и национальная безопасность полностью занимают информационное поле таких людей. Глобальные корпорации и картели есть не что иное, как произведение свободной рыночной экономики, а министры и депутаты желают народу лишь добра, просто у них не всегда получается. Те, кто чуть более открыт к истине, имеют свободное время для чтения независимых расследований и заинтересованность в делах окружающего мира, понимают, что большинство актов терроризма и переворотов в мире являются работой спецслужб, делающих это для нагнетания и закручивания гаек. Система работает по принципу «создай проблему, подожди реакцию, предложи решение». Далее запуганное население будет готово отдавать все свои свободы любому спасителю, ведь придется лишь немного поступиться своими правами. А теперь вспомните, как быстро с наступлением фикуса с наших экранов исчезли те самые террористы, пропали войны в Сирии и Ливии. Неожиданно затихли ИГИЛ с исламским государством. Это внезапное переключение внимания было невозможно провернуть без глобальной координации, да и держать несколько сюжетных линий режиссером стало бессмысленно. Сезонный грипп убивает сотни тысяч людей каждый год, но о нем мало кто заикается, не говоря о миллионах смертей от голода, недостатка воды, сигарет, алкоголизма, онкологии и тысяч других причин, трубить о которых просто невыгодно. Как невыгодно запускать фикус в Африке, где у людей просто нечего красть. Поэтому его там почти не было до недавнего времени, пока режиссеры не осознали свой сценарный промах и не придумали ноль микрон. Правильно манипулируя статистикой и общественным мнением, можно убедить людей в чем угодно, особенно если они поколениями привыкли считать свой организм глупым, беспомощным и нуждающимся в химической отраве для выздоровления. Хотя он способен исцелять себя самостоятельно, нужно просто создать для этого благоприятные условия и не загрязнять мозги пропагандой. Страх и нагнетание паники имеют обратный эффект. Они создают благоприятную почву для нервных срывов и депрессий, а с ними физических заболеваний, которые потом можно выдать за пантомиму, хотя и не объявленную. Для продолжения своих инсайдерских схем государствам и олигархам выгодно держать людей в постоянном страхе и напряжении, перебрасывая внимание народов с одного события на другое, но никогда толком не давая разобраться в реальности происходящего. Терроризм, кризисы и прочие фикусы отлично отвлекают пролетариат от экономических афер и передела власти, маскируя наглый рейдерский захват частных предприятий и целых индустрий под государственную помощь. В то же время ни одно событие не может быть исключительно плохим или хорошим. Всегда есть разные грани и уровни понимания, которые здесь рассмотрим. Любое событие, особенно такое масштабное, как глобальная пантомима, имеет несколько уровней причинно-следственных связей, понимания и восприятия. Вопрос лишь в том, что эти уровни не всем и не всегда видны. На примере Каидлы ситуация такова. На самом базовом уровне всех убедили в глобальной пантомиме, хотя информация о том, что статистика специально подгоняется для манипулирования публичным мнением, давно уже доступна даже на сайте ВОЗ. В описании к ролику будет интервью с фикусологом, который на пальцах объясняет, как и зачем это делается. На следующем уровне мы видим экономические эффекты, которые я уже частично описывал в одном из предыдущих роликов. Ссылка будет в описании. Если вкратце, то фикус совершенно случайно разразился именно в то время, когда мировые рынки готовились к неминуемому откату после многолетнего роста, Нужно было просто этот откат усилить в ключевой момент, создав черного лебедя, чтобы в итоге скупить подешевевшие акции, задушить малый бизнес и осуществить трейдерский захват лаковым сфер экономики, не подготовленных к таким резким переменам. Нетрудно догадаться, что следующим уровнем просматривается откровенный концлагерь, в котором государство пытается вогнать целую цивилизацию, как в свое время пытались сделать немцы. И этот концлагерь имеет точно такое же отношение к заботе о населении, как идеи администрации Буша имели к освобождению угнетенных народов Ирака и Афганистана. Он имеет такое же отношение к здоровью цивилизации, как идеи Гитлера имели к здоровью арийской нации. Смысл евгеники не в том, чтобы исцелить людей от воображаемой заразы, а в том, чтобы создать послушное стадо управляемых и запуганных рабов. Цинизм, хамство и бесцеремонность контролирующих структур говорят сами за себя. Они боятся за свою власть и пытаются удержать ее любой ценой, хотя давно уже запутались в собственном абсурде и противоречиях. Такое поведение присуще наркоманам, весь смысл жизни которых сводится к получению новой дозы. Наркоман будет воровать, лгать, придумывать новые отговорки и манипулировать, лишь бы не допустить ломку, равносильную смерти. Животные, загнанные в ловушку или находящиеся в состоянии бешенства, ведут себя примерно так же. Продвинутые наблюдатели этого спектакля понимают все последние факты и даже больше. Они знают, что существует правительство, стоящее за правительством, но не показывающее себя публично. Концептуальная власть, остающаяся невидимой и неизвестной широкой общественности, но явно уходящая своими корнями сотни лет в прошлое. Масоны, иллюминаты и прочие черепа с костями не играют в покер на своих посиделках. Они решают судьбы мира за закрытыми дверями элитарных клубов, в которые с поколения в поколение приводят своих детей на ритуалы, смысл которых не всегда понимают сами. Между тем, именно этим ритуалам и посвящениям они уделяют особое внимание, как за закрытыми дверями, так и вполне публично. Долгое время элитарные клубы избранных конфликтовали друг с другом за мировое господство, проворачивая аферы в отдельно взятых регионах, но сейчас им пришлось объединить усилия в целях выживания устоявшейся системы. Они долго готовили эти события и разговаривали с миром на образном языке публичных ритуалов и знаков, давая своим понять о подготовке аферы глобальных масштабов и призывая духов любыми возможными способами. Какие еще причины происходящим событиям могут существовать на данном уровне? И при чем тут ритуалы каких-то там бредомасонов? Спросит зритель. Внимание! Следующий отрывок этого ролика содержит информацию, которая не всем может подойти ввиду своей природы. Если вы являетесь чувствительной натурой, пропустите следующую часть и перемотайте ролик на отметку 11 минут 39 секунд, начиная от слов «ну и даже тут». А если я скажу вам, что среди всего перечисленного, как 11 сентября, так и происходящая постановка наших дней является актами ритуального жертвоприношения, что это такой же тип жертвоприношения, как и тот, что Гитлер методично использовал в своих концентрационных лагерях. И делают они это потому, что другие типы ритуальщины, позволявшие им удерживать власть над сознанием миллиардов долгие годы, перестают работать. Бред сумасшедшего и провокация, не так ли? К этому моменту даже самые либеральные и открытые наблюдатели начинают искать дверь на выход, потому что весь этот оккультный бред сивой кобылы выходит далеко за пределы их информационного поля. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но даже тут одежки застежками еще не полностью спали с нашего сладенького лучка. На следующем уровне понимания концептуальная власть начинает принимать совершенно иной смысл. Ее корни распространяются глубже в прошлое, простираясь вплоть до египетских жрецов и далее во времена, маскируемые официалами под каменным веком. Времена, которые нас заставили забыть, методично стирая историю древней и могущественной цивилизации из нашей коллективной памяти. Семейство избранных, скрывающие древние знания от остального человечества на протяжении тысяч лет и продолжающие делать это по сей день, нашли массу способов управлять вниманием и энергией миллиардов. Методов управления сотни, если не тысячи, но основной из них страх и разделение. Но и даже это еще не все. Что сделаете вы, если я скажу вам, что уже тысячи лет на нашей Земле существует система построена, чтобы извлечь наш человеческий потенциал в интересах сущности, вовсе не являющейся человеком? Что сделаете вы, если я скажу вам, что глобальный предиктор действительно существует и управляет нашей историей с самого начала человечества? Я имею в виду десятки древних цивилизаций, а не просто пару тысяч лет официальной версии. Что он питается нашим страхом, печалью, гневом, ненавистью, горем и разделением на врагов и друзей, здоровых и больных. Что сама энергия наших эмоций может быть собрана точно так же, как мы собираем ультрафиолетовые лучи на панелях солнечных батарей. Что само понятие энергии не ограничено электричеством или атомом. Что в метафизической реальности, из которой берет свое начало сущность предиктора, излучение человеческой мысли и эмоций столь же ценны и мощны, как энергия тысячи солнц здесь, в физической реальности. И что самое сладкое лакомство, позволяющее предиктору от воли нажраться, есть не что иное, как продукты нашего страха. Почему продукты? Да потому что у нас есть две самых базовых эмоций, на которых был изначально построен голографический прототип человеческой души. Любовь к миру и страх перед неизвестностью. Все остальное мы создали сами. Любовь расширяет, согревает, объединяет, наполняет, сопутствует процветанию и позитивной эволюции души. Развивающееся в любви существо будет постоянно расти и творить, вдохновляясь своим бесконечным внутренним ресурсом. Целая цивилизация таких существ может гармонично и бережно изучать и развивать не только свою планету, но и другие миры, как делали многие наши предки. Любовь – это свет знаний и веры в себя как многомерное и могущественное существо. В то же время слишком большое и быстрое расширение может быть преждевременным и небезопасным, а безусловная любовь может превратиться в собственничество, ревность и зависть, как и произошло на нашей планете. Страх – это отсутствие информации, темнота. Страх сковывает, охлаждает, сжимает, разрушает, приводит к параличу и угасанию души. В то же время страх является стражем для тех, кто развивается слишком быстро и безответственно. Поэтому души проходят многие циклы перерождений, познавая разные грани созидания и разрушения, в балансе, противоположности, чтобы понять собственные границы, ограничения и страхи. Многие цивилизации нашей планеты канули в лету, не осилив эти уроки баланса и изучения собственного страха. Как бы я выглядел в ваших глазах на момент изречения всего вышесказанного? Куда бы вы позвонили, чтобы сдать меня? И какие тяжелые психические заболевания вы бы мне приписали, прежде чем посадить меня под замок и выкинуть ключ, несмотря на продолжение? Проблема человечества не только в нашем невежестве и догматическом мышлении. Мы не просто застряли в болоте слепой веры, учениях наших родителей, религии, науки, деньгах и средствах массовой информации. Многие хотят оставаться немыми, глухими и слепыми к большой истине, просто потому что это удобно. Мы просто отказываемся расставлять точки над «и». Мы не хотим видеть и слышать очевидные знаки, указывающие на чистую и простую истину, что мы слишком далеко зашли в нашем психозе, приближающем нас тем самым событиям, которые предсказывали древние писания и мудрецы. Апокалипсис – конец света. Апокалипсис не есть конец. Само значение этого слова было заведомо неверно истолковано по тем же причинам, что и все основные элементы, скрывающиеся под масками нашей реальности. Апокалипсис означает снятие завесы, пробуждение. То самое пробуждение, которое происходит сейчас повсюду на этой планете для тех, кто видит истинный смысл происходящего, а не просто зомбирован страхом и пропагандой. К счастью для нас, система, питающаяся нашими страхами, невежеством и жадностью, сегодня разваливается. Она достигла точки невозврата и, агонизируя, проводит свой окончательный и самый отчаянный маневр во имя сохранения своей власти над нами еще на один день, еще на час, еще на вздох. А теперь что скажете вы, если я ошарашу вас еще одной новостью, что система и есть мы сами? Да-да, мы и никто иной держим своим сознанием ту реальность, которая разворачивается вокруг. Мы либо выбираем эту реальность сами, либо мы соглашаемся с чужим выбором, который пытаются делать за нас. Пространство разумно. Оно подстраивается под излучение населяющих его существ. Каждый наш выбор, поступок, каждая мысль, эмоция, вдох и биение сердца записывается разумным пространством, которое потом производит наши чаяния на голографическом экране коллективной реальности. Мы притягиваем к себе людей и события по принципу «подобное к подобному», чтобы оказаться в той компании обстоятельств, которые сами сформировали цепочками множественных выборов. Каждое маленькое предательство своей сути и совести, каждый наш акт разделения на свой и чужой, рано или поздно обернутся предательством и разделением с накопительным эффектом. Чем больше страха, ненависти и разделения присутствует в наших мыслях, намерениях и деяниях в повседневной жизни, тем больше этих качеств пространство будет отражать обратно в нас, параллельно напитываясь ими и строя дальнейшие ветки событий на их базе. Мы в буквальном смысле воспитали наш мир таким, как видим его сегодня. Не без помощи сильных мира сего, разумеется, но принятие их правил игры тоже было нашим выбором. Дело в том, что каждая наша мысль и эмоция является самодостаточной и живой энергией Творца, воплощенного в человеке. А Творец сравним с программистом или архитектором, способным писать программный код целых миров и вселенных. В какой-то момент некоторые программисты среди нас возомнили себя выше, умнее и сильнее остальных и начали закрывать исконные знания и технологии для собственной выгоды. Именно об этих программистах и шла речь в начале моего повествования. Их единственным секретом удержания власти над большинством землян является принцип «разделяй и властвуй», который давно известен всем, но прекрасно работает и по сей день, вопреки своей известности. В этом принципе кроется ключ к власти, подпитывать которую они могут лишь страхом, нагнетанием и публичной демонизацией неугодных. Они прекрасно знают, что наши мысли действительно материальны, а поддержание разделения хаоса в обществе лишает нас силы, не давая светлым мыслям выйти в реализацию. И они боятся нас больше, чем своих хозяев. Чем более осознанно существо, тем больше оно способно договариваться с пространством, шептать свою волю и проявлять то, что наши предки называли волшебством. У нас всегда был, есть и будет свободный выбор. Выбор быть или не быть стадом рабов и марионетками в чужой игре. Выбор сказать решительное «нет» назревающему фашизму, как в свое время сказали наши деды. В отличие от наших дедов, наш выбор не требует участия в кровавой войне, ибо война эта информационная, и ведется она уже многие годы. Система знает, что не имеет права напрямую навязывать утилизацию и сегрегацию людей на уплотах и отказавшихся, но она может сделать это через запугивание и урезание прав. И делается все это исключительно для того, чтобы предотвратить то самое пробуждение, о котором ранее шла речь. Видимая власть не является верхушкой пирамиды. Она находится в управлении сущностей, прекрасно осознающих каноны мироздания и полный запрет на вмешательство ДНК живых существ. Принудить к утилизации нельзя, но можно запугать. Помните это. Все, что нам нужно сделать, это просто дать фактам говорить самим за себя и прислушаться ко внутреннему голосу, продирающемуся через вуали страха и шумовую завесу пропаганды. Что говорит этот внутренний голос? Неужели он согласен с происходящим и готов принять грядущий фашизм? Осознайте, что все происходящее является способом управления и манипуляции, но никак не заботой о здоровье граждан. В то же время все происходящее можно считать как инструментом подавления сознания, так и катализатором его пробуждения. Не имеет смысла бороться с системой. Она и так загибается под весом собственных законов, ограничений и конфликтующих правил. Просто не поддерживайте ее своим вниманием, не вовлекайтесь в ее постановки, и вы увидите, как сначала влияние на вас спадает, а потом и вовсе исчезает. Оставайтесь собой и ничего не бойтесь. Социальные сети доступны каждому. Не молчите и не соглашайтесь с происходящим. Настойчиво стойте на своем мнении, если считаете, что ваше тело принадлежит вам, а не государству, что вы имеете право жить и работать там, где от вас не требует внедрять ваше тело экспериментальную жижу сомнительного происхождения с массой побочных эффектов. Осознайте, что вы участвуете в эксперименте, который зашел слишком далеко, и пора напомнить его кураторам, что они заигрались любыми удобными и цивилизованными способами. Создавайте ролики. Пишите посты и комментарии о том, каким вы хотите видеть свой свободный мир без страха, разделения, нагнетания и откровенного фашизма. Пока мы боимся, мы позволяем им убедиться в собственной правоте и безнаказанности. Выходите из этого состояния жертвы и осознайте свою уникальность, силу и возможности вашего духа. Просто знайте, что вы заведомо защищены, ваш мир безопасен, и ни один фикус, ни один закон, ни один человек в форме не может отнять у вас ту свободу, которая принадлежит вам по праву рождения. Выходя на улицу, несите в себе эту внутреннюю уверенность и состояние спокойствия, оставаясь при этом вежливыми и учтивыми к выбору окружающих. Помните, что на своей земле вы являетесь полноправными хозяевами и пользуетесь поддержкой своих родов, хранителей и духа. Сохраняйте внутреннее спокойствие, куда бы вы ни шли, и вы увидите, что мир вокруг начинает играть совершенно иными красками, в которых страшные новости и нагнетание являются лишь глобальной постановкой, а никакой не новой нормальностью. Суть этого затянувшегося эксперимента такова. Рано или поздно всем придется проснуться и принять ту самую истину, которую мы так часто отрицаем, как делали многие цивилизации перед нами, передавая ответственность за свои жизни жрецам, правителям и богам, как мы передаем ее президентам, религиям и технологиям. Истина в том, друзья мои, что мы никогда не были и не будем одиноки в этой вселенной, ибо мы изначально едины со многими другими душами и цивилизациями, которые населяют этот и другие миры. Просто сейчас идет проверка нашей адекватности, тот самый отсев зерен и плевел. Творец и антитворец соревнуются в перетягивании одеялка. В этом и заключается суть эксперимента – вспомнить свою истинную суть и природу, свое предназначение, вопреки возникающим препятствиям на пути. Откройте свое сердце и разум. Представьте хотя бы на один момент, что вы тоже существуете вне времени и пространства, как часть вечной, многомерной сингулярности, наполненной светом и мудростью. Что вы чистое, ничем не ограниченное сознание, галлюцинирующее материальной реальностью, и что весь этот мир всегда был и остается только в ваших руках, мыслях и сердцах. И все, что вас отделяет от волшебного мира, наполненного бесконечными возможностями, это завеса страха, нагнетаемого теми, кому невыгодно ваше пробуждение. Мы можем и дальше поддаваться на провокации, сидеть сложа руки и ждать, пока завеса упадет сама по себе, или подготовиться к ее падению и подойти на один шаг ближе к тому, кем мы являемся на самом деле, кем мы всегда были и навсегда останемся, дабы узнать правду о нашей природе и цели, принять невозможное и посмотреть в окно на новый мир, наполненный бесконечной радостью и чудом. Мир без страха, преступности, болезней, ненависти и отрицания самих себя. Мир, в котором энергии нашего собственного сознания достаточно, чтобы создать все то, что мы когда-нибудь желали. Осознать, что нам не нужны средства массовой информации, религии и правительства для выхода на праведный путь. Что мы можем строить наше собственное будущее энергией нашей души, силой целостного человеческого разума. Что сами мы есть один мир, одна душа, одна любовь. Что истинный Творец – это безбрежный океан космического разума, в котором все мы – крошечные капли, и который живет в каждом из нас, вне материи, вне времени, вне пространства. Он не требует подарков, жертв и молитв, но доброжелательно и безвозмездно помогает душам в освоении реальности с целью бесконечного накопления опыта, знаний, мудрости и любви, ибо он бесконечно любопытен, игрив, остроумен и доброжелателен к тем, кто выбирает путь света и удивленно продирает слипшие в себе ки своей правды вместо закрытия их слепой верой, пропагандой и страхами, навязанными извне. Тем из нас, кто открывает глаза на высший смысл мироздания и пользуется каждой возможностью читать между строк, вопреки насмешкам тех, кто еще не успел проснуться. Тем, кто осмеливается представить себе всего на одну долю секунды, что они тоже существуют вне времени, пространства и материи, как часть вечной, многомерной души, наполненной любовью и преданностью не только к своим братьям и сестрам, но и ко мнимым врагам, существующим лишь как часть обучающего сценария. Душе, навсегда ставшей на путь поиска красоты и раздвижения собственных границ, с целью найти смысл существования и равновесие внутри. Осознайте, что все в этом мире осуществимо при достаточном намерении, что все мы есть безграничное сознание, создающее и познающее материальную реальность, дабы найти, измерить, описать и понять самих себя со всех точек зрения, которые когда-либо могут быть доступными, в том числе и тех точек, которые сейчас кажутся вам диким ужасом и полнейшим бредом. Вспомните, что человеческий потенциал гораздо выше того, о чем нам рассказывают всю жизнь. Вспомните, что истинная природа вашего духа лежит вне границ материальной действительности. Проявите внутренние намерения или своими словами попросите ваш дух напомнить вам об истинной сути, предназначении и том, что вы никогда не были одиноки, что вы сделаны для того, чтобы искать и находить, любить и быть любимыми, верить в правду и справедливость, творить и расти, что все мы гости на этой голубой планете, в этом шедевренном сне, этой иллюзии, этом детском саде души, что все мы маленькие боги на затянувшейся тренировке. Мы стоим на пороге огромных перемен, и именно от нас, живущих на пике этой цивилизации, будет зависеть ее будущее, а следовательно и будущее ее детей. Мы можем продолжать пассивное созерцание происходящих событий и ждать, пока наша Земля даст нам свой самый последний и решительный отпор. Но мы также можем открыть наши сердца, вспомнить великую истину, забытую в целях обучения, и выразить коллективное намерение на изменение глобального сценария. Все это есть только вопрос выбора, интереса, мудрости и свободы воли. Нашей свободы воли. Или отсутствия оной. В описании к этому ролику вы найдете манифест свободного сознания. Он рекомендуется всем тем, кто хочет заявить о своих правах и свободах, как многомерное существо. Напишите в комментариях о том, как вы хотите видеть свой идеальный мир, свободный от навязанных кодов и утилизации. Этим вы дадите Вселенной понять о своем намерении. Далее копируйте этот комментарий в любых соцсетях, новостных сайтах и на страницах чиновников, особенно там, где речь идет о модных кодах и прочих ограничениях. Чем больше людей узнают о вашем намерении и мнении, тем сильнее вы закрепите его в своей личной и коллективной реальности. В описании к ролику вы также найдете информацию, которую мы собрали за многие годы исследований. Эта информация поможет вам лучше понять происходящее, глобальные процессы, причины информации.
Первый рассказ в нашем сегодняшнем выступлении написал Джек МакДэвид. Называется он «Слушайте, придурки!» В переводе с английского Евгения Дрозда. В тексте встречается несколько сносок. Наверное, я сразу прочту их в самом начале, но потом, надеюсь, вспомните. «Сети» — некоммерческая организация, созданная в 1984 году для поиска внеземного разума, базируется в Калифорнии. «Сети» — «Search of Extraterrestrial Intelligence». Далее. Обсерватория Мауна-Ки. Обсерватория, расположенная на Гавайях, суммарная собирательная мощность ее телескопов в 15 раз превышает мощность телескопа Паломарской обсерватории в Калифорнии и в 60 раз превышает мощность орбитального телескопа Хаббл. Антенная решетка Аллена, The Allen Telescope Array, ATA, совместный проект Института SETI и радиоастрономической лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Телескоп представляет собой решетку из 42 спутниковых антенн-тарелок. Планируется, что в будущем их количество достигнет 350, диаметром 6 метров каждая. Такая решетка работает как телескоп с антенной диаметром 100 метров. Далее, обсерватория Head Creek. Head Creek обсерватория находится в 470 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско. И далее упоминается Fox and Friends, американское утреннее телевизионное шоу. Также один из персонажей Терри является однофамильцем Джона Эдгара Гувера. 1 января 1895 года, Вашингтон, 2 мая 1972. Американского государственного деятеля, занимавшего пост директора Федерального бюро расследований на протяжении почти полувека, с 1924 года до самой своей смерти.